Сегодня я хотел бы немножечко поговорить о том, где мы и что сейчас. Я говорил, Света, когда проповедовала через одно воскресенье назад, я говорю, я назову тему проповеди. Свет говорит, все новое, номер два. Почему? Потому что у меня уже была названа тема. Но я ее переписал, для того, чтобы просто в интернете не было суматохи, и просто я написал «Путь в новое». «Путь в новое». Интересные моменты. Просто когда сейчас мы наблюдаем за своей личной жизнью, когда мы наблюдаем за жизнью церкви, в общем, если мы смотрим за нашей жизнью как центра, мы можем находить очень интересные моменты. И всегда почему-то, мне нравится, когда Андрей недавно говорил проповедь, он говорил то, что всегда человек привыкает очень быстро к чему-то. И он никогда не хочет оставлять свою комфортную зону. И вместе с тем, если человек не оставляет свою комфортную зону, он никуда не движется. Он может быть всегда в своей комфортной зоне. И почему иногда у нас внутри... Мы чувствуем вот этот дискомфорт, мы чувствуем иногда такие моменты, когда ты, написано, любите других людей, как самих себя. А иногда тяжело самого себя любить, когда приходят какие-то моменты, ты начинаешь видеть себя. Интересно, какая-то зараза, которую ты никогда не видел, на которую ты никогда не обращал внимания, и так и вылетело. И просто мы иногда начинаем... бунтовать или мы, Бога, откуда, что это такое? Все нормально. Все нормально, просто если посмотреть на страницы Библии, мы находим, что это было на протяжении жизни, да фактически всех людей, которые двигались в Боге, которые служили Богу. Почему? Нету уровня освящения на земле определенного. Вот человек достиг определенного уровня освящения, и Дух Святой говорит, все, больше мне с этим человеком делать нечего, он уже... достиг совершенства, я иду работать с другим человеком. Нет, даже написано, если ты святой, освящайся еще. Нету предела, Бог есть свят, и просто мы сейчас не понимаем слово «Бог свят». Да, мы чуть-чуть можем представить, мы можем чуть-чуть, узнать из страниц Библии о святости Бога, но мы реально не встречались с святостью Бога, мы не знаем святости Бога. И если Он... сказал, что нету лимита для освящения человека, это говорит, что его уровень святости настолько высок, настолько далек, что человеку, сколько бы он жил на земле, не хватит времени для того, чтобы подняться на этот уровень. И Дух Святой будет работать с нами. Так, моя электроника хочет в отпуск, но отпуска не будет. На основании некоторых примеров из Библии я хотел бы сегодня просто посмотреть. Смотрите, мы проходили, я буду говорить сегодня опять-таки о центре, я буду говорить о нас, я буду говорить о тех людях, которые движутся с нами. Почему? Потому что фактически что происходит в центре, проходит какое-то время, это же как бы отображается или происходит в церквях Завета. Если открывается какой-то новый уровень славы Бога, смотрим какое-то время, это же начинает проявляться в тех же церквях. Если центр проходит через какие-то, опять-таки, моменты, тяжелые моменты, какие-то удары, в некоторой степени эти удары отображаются и в церквях Завета, в людей, в группах, которые движутся вместе с нами. И сюда же входит наша персональная жизнь. Я не верю в то, что Бог избрал людей, собрал их вместе, и ничего общего нет. Люди не проходят... Да я скажу так. Если в семье нет денег, это чувствует вся семья. Если в семье нет хлеба, это чувствует вся семья. И если приходит в семью благословение, это не чувствует один человек, это приходит на всю семью. Это принцип Бога. И Бог, когда обращался к израильскому народу, Он обращался как к обществу, как к толпе. И да, мы проходим какие-то персональные моменты, и я знаю, в частности, сейчас Бог очень вплотную работает с нашей душой. сколько проповедей, сколько молитв, сколько даже песен, все сходится к одному. И просто читая Библию, мы находим, что у Бога есть свой порядок. Бог никогда не делает сегодня здесь, завтра там, потом давай, я сейчас исцеляю твое тело, через полгода я начинаю работать с твоим духом, потом, наверное, я оставлю работу с твоим духом, я буду работать сейчас с твоей душой, и потом опять я же не закончил с духом. И нет, Бог не движется в суматохе. У Бога есть порядок, и у Бога есть определенный, я бы сказал, может, закон, может, принцип, по которому он работает. У Бога нету двойственности. Написано, в нем нету тени перемены. То есть даже какого-то намека на то, что Бог может измениться, что Бог может изменить свое слово, он может отречься от своего слова, он может сказать одно, а делать другое. Этого нету в характере Бога. И если мы смотрим, начиная вообще из Старого Завета до нашего времени, мы находим, как работает Бог. Он не сказал, я возьму грешника, как-то его немножко, сделаю массаж, выпрямлю его, сделаю красивым, поправлю его. Нет, он сказал, все творю все новое. Кто не родится от духа и воды, не может войти в Царство Божье. Рождение, это не просто перестройка перенаправление просто. Это полностью Бог творит все новое. Когда Бог вводил израильский народ в обетованную землю, он им не сказал, я там нашел несколько сот человек хороших, вы оставьте их и живи, пускай они живут, они научатся от вас, как правильно жить. Нет, израильский народ, написано, на 30 лет был больше в плену из-за того, что мера беззакония Амореев, она не поднялась до уровня уничтожения. Да, иногда Бог предпринимает очень такие конкретные жесткие шаги, но это надо. Это Бог, и он сказал, я ни с кем не буду советоваться, и я решаю, и я делаю. Но он движется в одном и том же принципе. Бог всегда, смотрите, простой такой пример. Перед тем, как войти в царство, в реальное царство, перед тем, как войти в обетованную землю, Израиль прошел через рабство. Это не было просто такая, серая жизнь. Это было рабство, это было издевательство, это был кнут, это были убийства, им нельзя было рожать мальчиков. Мальчик, который рожался, просто убивался, и все. Это было полностью, это гнет был. Написано, крик их дошел до Бога. Они вопили, они кричали. Перед тем, как Соломон пришел в мире, на свое царство, когда Бог дал мир Израилю, были войны. Давид даже не смог построить храма Богу, хотя бы это в его было на сердце, и он любил Бога. И он хотел построить дом ему. И он сказал, построю дом имени Бога моего. И написано, Бог через пророка сказал, нет, потому что твои руки полны крови. Ты убивал, ты человек войны, ты воинственный человек, через себя Бог. Я давал свободу для Израиля, и только твой сын, которому я дам мир, он построит дом имени моему. Перед тем, как родилась церковь, умер Иисус Христос. Христос сказал притчу, если семя не впадет в землю, не умрет, оно не может принести плод. То есть, опять-таки, вот этот принцип, он работает. И иногда мы смотрим и говорим, Бог, почему в моей жизни... Я хочу многого. В моей жизни были определенные твои обетования, твое слово, твои откровения. Ты мне показываешь направление. Почему ты не можешь меня использовать? Почему сейчас я вижу, я движусь, но как бы я не там, где я мечтаю? Почему? Иногда просто наш взгляд персональный на нашу жизнь, на наше «я», на наше внутреннее состояние радикально отличается от того, как нас видит Бог. Если мы смотрим в Старый Завет, есть очень классный пример. Помните момент, когда в центре было состояние войны? Я об этом часто говорю, даже в проповеди. Почему? Потому что это очень яркий, как флаг в истории центра. Это была война. Эта война была дома, на домашних группах, в персональных молитвах. Это была война в прославлении, это была война. Да везде. Везде на молитвах, в служении, проповеди, все двигалось в одном направлении. И потом заканчивается война, и мы все видим, мы сейчас находимся в состоянии, в котором нет такой войны, и вместе с тем в этом состоянии возникает большой знак вопроса. Бог, я по-другому скажу, люди звонят, люди встречаются и говорят, у вас больше Бога нет. У вас все остановилось. Вам надо что-то делать. И я просто просил Дух Святой, покажи мне на основании Писания, мне нравится, я говорю, вот я именно из тех людей, которые всегда я ищу подтверждение в Писании. И мне Бог показал одну историю из периода жизни Израиля еще до царей, когда они вошли в обетованную землю. Им дан был закон через Моисея. Да, им дано было предписание буквально все, как приносить жертвы, как приносить десятины, как отношения в семье, отношения между рабами и господами. Да, все было расписано. Отношения между братьями, между сестрами, все было расписано. Даже кто в каком городе или кто в каком месте обетованной земли должен быть получить наследие. Все было расписано. Но был один негласный закон, который нигде не был прямо указан Богом, и он не дан был на горе Синай. Он не написан был на скрижалях. Но это повеление, оно проходит от Египта и до того момента, как они вошли в обетованную землю. Это повеление было, когда твой сын спросит, скажи ему. Но для того, чтобы сын спросил, написано, оставь груду камней здесь, оставь камень здесь, оставь столб здесь, и твои дети будут спрашивать, что это такое. И ты им расскажешь, ты им объяснишь, что Бог сделал и как вывел сильной рукой свой народ из Египта. Смотрите, заканчивается война. Они входят в обетованную землю. Что они начинают делать? Бог им пообещал. Я веду вас в землю, которая течет молоком и медом. Что они делали? Кушали мед и молоко. Они начали садить виноградники, они начали строить дома. Они умели строить. Да, умели. Почему? Потому что очень много из них, когда выходили из Египта до 20 лет возрастом, они вошли в обетованную землю. Они были строителями, они строили города для фараонов. Они были строителями, они были скотоводами, они знали, тем более они, когда входили и начали завоевывать обетованную землю, Ханаан, они же входили полностью в живые города, где было население, где были люди, где были постройки. Они видели, как ведется хозяйство, все, как заниматься скотоводством. Это все было у них знаний. У них был опыт войны. У них был жизненный опыт очень серьезный. И они пришли и получили, скажем так, когда Бог дал им мир, написано, они начали строить, они начали сажать, они начали разводить скот. И Библия говорит, следующее поколение не знало Бога. Если детально читать Библию, в некоторых местах очень интересные вещи. Это не часто повторяется, но есть очень интересные вещи. Бог сказал, несмотря на то, что я введу вас в землю, которая течет молоком и медом, у вас будут нищие и больные люди. Почему? Чтобы испытать твое сердце, как ты будешь к ним относиться. Но помимо этого, еще есть одно обетование. Бог сказал, если ты точно, все точно, детально будешь исполнять и ходить по моим уставам и по моим заповедям, придет время, когда я сделаю, что в земле Израиля не будет ни бедного, ни больного. Встречали это обетование? Есть оно в Библии. То есть им нужно было пройти какое-то время, когда у них были больные, когда у них были несчастные, бедные люди, и их отношение уже не как воинов, а их отношение как человека, к человеку, как людей, должно было засвидетельствовать перед Богом, что они готовы двигаться дальше и быть, и строить Царство Божье дальше на земле. Это было фактически Царство Бога на земле. Если не было больного, если не было нищего, коммунисты только о таком мечтали. Бог реально дал путь для человека. Сказал, если все сделаешь, как я скажу, будет. Но что интересно, кто больше всего видел славы Бога из того поколения, которое уже вошло в обетованную землю? Это то поколение, не которое выходило, а то поколение, которое завоевывало. Как можно было идти и брать город, и со своей стороны не иметь никакого поражения? Написано, из Израиля никто не погиб. Война была, из Израиля никто не погиб. Это было сверхъестественно. Они жили в этом. И получилось так, что вместо того, чтобы, придя в обетованную землю, продолжать строить царство Бога в своей земле, в своих домах, в своих городах, они начинали строить свое царство. Не о том же ли писал апостол Павел? Говорит, вы царствуете без нас, вы царствуете сами. Люди, получая опыт в духовной войне, люди, получая опыт в каких-то определенных моментах, когда Бог работал с духом человека, когда была задействована сфера духа, они начинают потом этот опыт очень часто использовать для строительства своего царства. Это всегда плачевно заканчивается. Почему этот, период жизни очень опасен? Почему? Потому что война, всегда походы, всегда переходы. И даже был такой момент, когда они уже пришли в обетованную землю, они оставили своих маленьких детей, оставили своих жен в городах, в которых они оставались жить, а сами еще дальше шли, воевали. Но это продолжалось недолго. Почему? Потому что поставленная перед ними Богом задача, она стала на второй план. Они начали строить, они начали сажать, они начали выращивать. И написано, и больше не воевал Израиль. И написано, и Бог перестал смирять врагов ихних. Та задача, которая реально была поставлена Богом, очистить Ханаан и полностью завладеть землей, они этого не сделали. Это не произошло. И написано, и остались те народы между Израилем до сего дня. Прошло несколько поколений после того, как Израиль вошел в эту землю, прекрасную землю. Написаны, они творили, они делали хуже, чем те народы, которые Бог изгнал с этой земли. Состояние после войны. Состояние после того, как Бог... Я прямо скажу, война – это работа с нашим духом. Это реально, это не душевные вещи. Это вещи, которые происходят в духе. И я помню, когда-то даже была проповедь, пастор говорил, выведи душу из войны. Душа вообще не должна была задействована. Бог работал реально с духом. Это не были только войны. Хотя бы большая часть была война. Это Бог персонально начинал взращивать наш дух. Почему? Я немножко дальше зачитаю одно место из Библии, который реально говорит, не может быть поднята душа, не может быть полностью восстановлена душа, и в духе творится хаос. У Бога все идет по очереди, дух, душа и тело. Бог работал определенное время с духом, и он продолжает делать, но пришло сейчас время работать с душой. Кого Бог всегда для Израиля ставил в пример? Кого из царей? Давида. Скажите, кто, кроме Давида, еще восходил на царство так, как восходил Давид? Да нет, просто отец передал власть сыну, или там написано, сделали заговор, убили, и пришел, и царствовал, и так дальше. Давид, после того, как был помазан Самуилом, и это еще раз говорит, что с помазанием не все приходит. Самуил, это был один из величайших пророков Израиля. Если написано, он... Один сумел вернуть Израиля к Богу после того, как Израиль ушел, отпал. Это во времена судей. Написано, Бог через него, через одного человека вернул весь Израиль к себе. Это сильнейший человек, сильнейшим помазанием, сильнейшим призванием. И он молится и благословляет, помазывает Давида на служении. Сколько Бог работал с Давидом еще? Измены. Убегал. Прятался. Холод. Голод. Несправедливость. Не только со стороны Саула, это было со стороны других людей. Накормили, возьмите. Написано, даже пастухи пришли к жене Навала и сказали, да они охраняли наши стада. Когда мы вместе с ними были, когда мы пасли наших овец, ничего не пропало, потому что они очень честно к нам относились. И мы знаем, тогда сорвался Давид, и если бы просто не сверхъестественное вмешательство Бога через жену Навала, он сделал бы неправильную вещь. Но я говорю о том, что действительно Давид проходил очень ужасные моменты. Мы недавно слышали пример насчет того, как сожгли Сикилаг и увели в плен детей и жен Давида, и не только его, а всех его людей, которые были. Но вместе с тем, его сердце Бог настолько приготовил. Я делаю на этом ударение. Мы задаем себе вопрос, Бог, почему? Почему? Нам кажется, это пустая трата времени. Бог, нам кажется, что мы сейчас просто находимся в таком непонятном, в невесомости. Да нет. Вот в этой невесомости Бог начинает работать именно с твоей душой. И интересный момент. Написано, плоды духа. Галатам 5 глава. Плоды духа. Любовь, радость. Мир, долготерпение, способность контролировать себя. Как-то не духовно. Как-то не духовно. Вот двигать горы, исцелять, освобождать, вот это духовно. А любить соседа, как это, как-то. Да-да. Бог есть любовь. И если мы хотим слиться с Ним, мы должны стать частью Его любви, носителями Его любви, отражателями Его любви. Я почему-то раньше думал, я не знаю, но вот я так соображал. Бог сказал, и выму у них сердце каменное, и вложу сердце плотяное. Я думал, все будет так. Вот я ложусь спать с каменным сердцем, а просыпаюсь с плотяным сердцем. У нас, христиан, есть такое понятие. Да нет. Ты не можешь положить зернышко в землю и завтра прийти сорвать плоды. Это не бывает. И у Бога есть процесс. И да, у каждого человека по-разному занимает этот процесс, но это процесс. Иисус Христос, когда пришел на землю, Он не родился и через 7 лет не умер. Через 10 лет не умер. Он прожил 33 года. Еще один момент, я тоже, когда начал думать, я говорю, Бог, зачем было Израилю воевать? Если надо было тебе явить свою силу и славу, написано, вышел ангел от Бога и уложил 185 тысяч за одну ночь. Пошли чуму просто на тот Ханаан. И все, Израиль пришел, чистая земля, все полностью. Живи, благоденствуй. А Бог сказал, нет. Аврааму сказал, отдаю тебе эту землю. Патриархам сказал, отдаю вам эту землю. Израилю, и Бог сказал Моисею, ты введешь их в землю, которая течет молоком и медом. А оказывается, нужна была быть война. Они должны были чему-то научиться. Они должны были чем-то ценить. Научиться ценить, правильно относиться. И вот этот момент, я сказал бы, опасность этого момента, это когда мы думаем просто, пришел час расслабиться. Мы сейчас в невесомости, Бог на какое-то время нас оставил, работает, наверное, сейчас, может, Китай-то там с другой стороны земли. Нет. Это один из серьезных моментов в жизни каждого человека, когда Бог будет работать с нашей душой. Время становления Духа занимает какой-то определенный промежуток времени. И только потом, и я сейчас прочитаю одно место, я когда читал это место, меня просто сшибло. Как все просто. Об этом всем написано в Библии. За те же самые плоды, как все это происходит. И я говорю, я когда сидел, читал эти места, когда я готовил эту проповедь, я прямо вот внутри, оно где-то из духа вышло, Бог, я согласен на все. Я согласен на все, но я хочу увидеть то, что ты обещал. Написано, ты не можешь даже сделать волос на своей голове седым или черным. Ты не можешь своему росту ничего прибавить. И мы иногда думаем, что Богу все равно, что происходит с тобой каждую ночь, каждый день. Богу все равно. Нет. Есть моменты, помните насчет Езекии, когда написано, Бог немножко делает шаг назад, и написано, он смотрел за сердцем Езекии, как он поступит, когда пришли послы от вавилонского царя. Одна из проблем, я так вижу, я так понимаю, одна из проблем в христианстве, это то, что мы, когда слышим имя Бога, или мы говорим, или воспринимаем информацию насчет действий Бога, у нас она всегда связана. Ну, огонь сошел на гору, когда Бог говорил с Моисеем. Землетрясение, еще какие-то моменты. То есть Бог всегда ярко выраженно действует. Бог всегда приходит в какой-то в такой сверхъестественной атмосфере, и Он всегда проявляется. Не всегда. Написано, когда Бог встречался с Ильей в горах, написано, был огонь. Землетрясение. Был написано ветер, который разрывал горы. И написано, не в этом был Господь. И потом, когда Илья услышал легенькое дуновение ветра, написано, он спрятался, закрыл лицо свое плащом и сказал, это место очень страшно. Здесь Бог, я не знал. Нам нужно в это время быть очень внимательным, потому что я говорю, Бог иногда приходит в очень спокойной обстановке и начинает работать с нами. И это время мы не любим. Мы называем его иногда для себя, трата времени. И мы начинаем как бы нажимать, давить на Бога, Бог, да давай, да Бог, да давай. Я это делал, я знаю ответ Бога, который пришел в мою жизнь. Просто нам нужно довериться Ему. И есть какие-то вещи, которые нам Бог сейчас поручает делать. Нам просто нужно спокойно делать и все. Нужно следить за тем, чтобы тот опыт, который мы получили, то знание, то понимание и те откровения, которые мы получили, когда Бог очень мощно двигался в наших жизнях, когда даже у нас были очень реальные победы в духовном мире, это не стало стимулом нашего дальнейшего действия в нашей жизни, нашего служения. Нашего отношения с Богом, нашего отношения с людьми. Мы раз и навсегда должны забыть о строительстве своего царства на этой земле. Мы полностью подчиняем себя воле Бога, мы полностью соглашаемся с Его сезонами в нашей жизни, и мы полностью доверяем свою жизнь Ему. Что интересно, все наше будущее хождение с Богом зависит от того, как мы проходим этот период. Это точно. Сможет ли Бог нам доверить? Когда больше всего испытывается сердце человека? В очень спокойной обстановке. Тогда, когда человек не напрягается, когда человек не ждет какой-то удар. Если человек готов, он готов. Но когда спонтанно просто что-то приходит незаметно, это... Езекия поступил неправильно. Написано, Бог просто отступил немножко, со стороны стал и смотрел. Езекия только что молился к Богу и сказал, Бог, вспомни, как я жил перед тобой. Он ходил в страхе перед Богом, и он не боялся это сказать Богу в лицо. Он сказал, вспомни все эти моменты моей жизни, когда я от всего сердца служил тебе. И написано, Бог возвращает пророка Исаию и говорит, скажи, я услышал молитву раба моего Езекии, скажи, 15 лет его жизни. К его жизни я добавляю. И вот эти моменты очень нам нужно, я сегодня повторяю очень много раз это, нам нужно быть очень внимательными. Просто доверять Богу и помнить, никуда Бог не делся из нашей жизни. Никуда Бог не ушел из нашей жизни. Сейчас Бог работает с нашей душой. Это совсем другая работа, чем работа Духа Святого с нашим духом. Кому-то нужно исцеление. Но человек не может получить исцеление до тех пор, пока он не увидел нужду в исцелении. Если человек болен раком, и он об этом не знает, он не будет искать лечение или исцеление от рака. Он может потихоньку съедать человека внутри, и человек об этом просто не знает, и он не предпринимает никаких действий. То есть Богу нужно определенные ситуации, и скорее всего это негативные, неприятные для нас ситуации, для того, чтобы открыть наши глаза на нашу нужду в Боге. Почему Давид проходил столько много моментов в жизни, но он настолько увидел свою нужду в Боге, он настолько себя поставил зависимым от Бога, что несмотря ни на какие ситуации его жизни, полностью от начала до конца он остался верным Богу. Полностью. Никто из... Есть несколько только еще царей в Иудее были, уже когда царство разделилось. А так фактически даже история говорит, что те цари, которые всем сердцем искали Бога, как только они вбивались в силу, как только они ставали крепкими, как только они, их царство утверждалось в их руках, написано, и они оставляли Бога. Они начинали служить валом, они начинали просто делать. За одного царя написано, он просто взял и наполнил Иерусалим кровью, просто убивал кого, кого надо было и не надо было. Каждый совращался и двигался. Давид, написано, от самого начала до самого конца, он остался верным Богу. Иисус Христос, когда пришел, он был назван сыном Давида. Но не, никто, я сегодня уже говорил, никто из царей не восходил на царство так, как восходил Давид. Никто из царей не проходил те моменты, которых проходил Давид. И мы иногда задаем вопрос, Бог, зачем мне это на моей жизни? Бог, зачем мне это? Да потому что Бог тебя и меня готовит к каким-то серьезным, настолько серьезным вещам, что ты должен пройти чистку, ты должен пройти восстановление, и ты должен пройти исцеление полностью во всех сферах своей жизни. И если сейчас Бог работает с нашей душой, мы должны понять это. Мы должны это понять. Перед тем, как я зачитаю то место из Библии, еще один пример. Тысячелетнее царство. Кто войдет в тысячелетнее царство? Кто? Это интересный вопрос. Ну, Иисус Христос, как царь, как мессия, для кого придет? Для Израиля. Но придет время, когда время для язычников закончится, и Библия говорит, Бог продолжит свою работу с Израилем. Он придет на землю. Он придет как царь, он придет для них как мессия. Да, мы будем с ними, это все понятно. Но он, с ним, они на земле, оставшись живые, они будут царствовать. И написано, кто войдет с ним в тысячелетнее царство. 1/3 Израиля, о которой написано, и брошу их в печь, и переплавлю их, и выйдут оттуда другими людьми, и они будут царствовать с Иисусом Христом. В другом месте написано, и брось серп твой, и срежь виноградные гроздья, и брось их в точило за городом, и потечет кровь по узду конскую. Это та печь, о которой говорится. Вот эта третья часть Израиля, они войдут и будут с Христом царствовать на земле. Они узрят в нем того, которого пронзили их отцы. Эта треть Израиля будет рыдать о том, что сделали их отцы. Они будут исповедоваться, каяться и просить прощения перед Богом за то, что их отцы распяли его. Не кажется ли нам странным насчет требований Бога? Не кажется ли нам странным такие ситуации, когда действительно Бог готовит тебя к чему-то великому, и Бог начинает ставить очень жесткие условия. Кому нравится? Да никому не нравится. Но если мы посвящаем свою жизнь Богу, если мы доверили Ему свою жизнь, нам просто нужно сказать, Бог, ты решаешь, как хочешь, мы просто согласны с тобой, мы согласны с тем, что будем проходить. Просто дай силы. Дай силы быть верным. Вот и все. Это вся молитва, которая нам сейчас нужна. Бог, помоги мне быть тем, и там, где ты хочешь. Вот и все. Ладно, прочитай это место. Нет, понравилось. Я его много раз читал, но почему-то оно вчера меня так накрыло, достало, я не знаю, перевернуло что-то во мне. Я всегда относился к этому месту, которое говорит просто как пророчество. Как пророчество для будущих времен, для будущего события. Но когда мне Дух Святой показал, что здесь реально есть прообраз нашего хождения с Богом, и наших отношений с Ним, и что вытекает из наших отношений с Богом, тогда просто начинаешь реально понимать, что происходит, что от нас сегодня требуется и что нужно делать. У меня есть вопрос. Что будет с Мертвым морем? Оно высохнет или нет? Так что будет с Мертвым морем? А? Высохнет или нет? Или будет? Зацветет. Зацветет. Саша правильно сказал. 47 глава Иезекииля. «И отмерил еще 1000, но теперь это была река, которую я не мог перейти, потому что вода поднялась так высоко, что нужно было плыть». Это место мы знаем. Но почему-то мы здесь всегда останавливались, потому что дальше неинтересно. А я сейчас зачитаю дальше. «Вброд эту реку не перейти. Он спросил меня, сын человеческий, видишь это? Он привел меня назад на берег. Придя туда, я увидел великое множество деревьев на обоих берегах. Он сказал мне, эта вода течет к восточным землям и исходит в Иорданскую долину, где впадает в море. Она впадет в море, и морская вода станет пресной. Там, где течет река, будет кишеть всякая живность. Там будет много рыбы, потому что воды реки делают соленую воду пресной. Где течет река, там будет жизнь. На побережье появятся рыбаки. От Эн-Геди до Эн-Эглаима будут места для закидывания сетей. Там будет обитать великое множество всевозможных видов рыб, как и в Великом море. Но болота и лужи не станут пресными, они останутся источниками соли. На обеих берегах реки будут расти плодовые деревья разных видов. Листья на них не будут вянуть, а плоды падать. Каждый месяц они будут плодоносить, ведь к ним течет вода из святилища. Их плоды будут пригодны в пищу, а листья будут целебными». Это пророчество касается будущего Израиля. И кто-то говорит о том, что здесь просто иносказание, кто-то говорит, что это просто как бы зашифрованные какие-то моменты. Я верю в то, что здесь написано именно то, что произойдет. Почему? Если там указаны города, между которыми будут рыбаки раскидывать свои сети, это говорит о том, что это реальность, потому что эти города существуют и сейчас. Это, наверное, скорее всего, подтверждение того, что еще раз будет отстроен Иерусалимский храм, в который Христос войдет как Мессия. Но это спорный вопрос, и сегодня я его не касаюсь. Здесь принцип. Иезекииль был в духе взят, и написано, он увидел человека, или это был ангел, у которого была веревка, шнур, который можно было мерить, и он мерил каждый раз по 1000 стадий. И написано, из-под порога храма выходила река, которая постоянно превращалась как бы в поток. Она расширялась. Она делалась больше и глубже. И когда каждый раз он отмерял, то написано, дошло до того момента, когда уже он не мог переходить эту реку, нужно было плыть. И потом, когда они возвращались от этой процедуры измерения, расстояния, написано, ангел спросил, что ты видишь? И написано, я увидел на обеих берегах этой реки множество деревьев, которые приносили плод. Кто жаждет, иди ко мне и пей. И у того, как сказано, из чрева, из его внутренности потекут реки воды живой. Не есть ли здесь что-то общее? написано, храм был заполнен славой Бога. Из-под храма выходила вода, которая усиливалась и, как можно сказать, ну, не развивалась, но она расширялась, ее становилось больше и больше. Нигде не написано, что в эту реку входили еще какая-то вода, еще какие-то небольшие или ручьи, или речушки. Но он сам по себе, он расширялся, он увеличивался. И написано, что он нес в себе жизнь. Даже соленое море, в котором до сегодня, это мертвое море, оно так названо. Соленое или мертвое море. Почему? Потому что там даже человек не тонет. Там настолько плотность соли большая, что человек ложится на воду и лежит на воде, потому что плотность другая воды. И написано, когда это придет жизнь, что такое вообще соленое море? Это проклятие. Это проклятие, это наказание Бога за грех Содома и Гоморры и тех городов, которые были уничтожены Богом. Впоследствии на том месте образовалось соленое море. Да, его сегодня используют какие-то моменты, минералы для лечения, для косметики и так дальше, но это мертвое море. Люди даже, которые принимают там соленые ванны, они должны возвращаться в душ и принимать душ, потому что полностью тело покрывается солью. И Библия говорит о том, что вода, когда придет из храма, она исцелит это море. Деревья с плодами. Скажите, Христос, когда говорил о воде, которая должна течь из нас, она течет для нас или для других? Для других. Наша задача – дать возможность Богу сделать нас источником, из которого будет просто вытекать эта вода. Плод же духа – любовь, радость, мир. Плод – это не дар. Плоды – это то, что... над чем нужно трудиться. Плоды – это то, что нужно взращивать. Плоды – это то, что должно взять какое-то время для того, чтобы оно произвелось, для того, чтобы оно появилось. И давайте сейчас просто по хронологии. Почему Бог вначале работает с нашим духом? Почему Бог в первую очередь заинтересован нашим духом? Потому что Бог есть дух. И почему даже написано, поклоняющиеся должны поклоняться в духе и в истине. Бог работает с нашим духом. Бог ищет наш дух. Он ревнует наш дух. После того, как Он начинает работать с нами, и когда наша жажда по Богу, на взаимоотношения, наш дух, он заполняется Богом. Почему Библия говорит о том, что мы больше и больше должны углубляться в Него, уходить в Него, входить в Него, жаждать Его, искать Его, пребывать в нем, для того, чтобы больше и больше заполняться им. И потом вот эта река, которая идет от Духа Святого в нашем духе, вот она становится источником из нашего духа, и она выходит, она проходит, вот те плоды, о которых говорит апостол Павел Галатам, это плоды души. Фактически плоды духа, но они проявляются в душе. Они проявляются через наши чувства, через наши эмоции, через наш разум, через наши... Я бы сказал, через наши обдуманные действия уже. Почему? Потому что идет преобразование и разума, и все, это сфера души. И после этого приходит плод. Воды, которые поднимаются от Духа Святого в нашей жизни, они выходят, и приходит время, когда эта вода должна вырасти дерево, на котором вырастет плод. И именно до тех пор, пока не видно плода, до тех пор, пока это дерево растет, это период, когда тяжело. Это не видно результата. Это период, когда кажется, ничего не происходит. Как мы можем увидеть вообще, скажем, если только появляются всходы на земле, ты приходишь через час, через два, через три, смотришь, одно и то же самое. Но когда приходишь через неделю, через две недели смотришь на ту же самую грядку, там все по-другому. И вот человек, находясь в этом процессе, когда Дух Святой начинает работать с его душой, все кажется очень незаметно. Все очень спокойно. И потому получается так, что человек кажется, что ничего не происходит. Другие люди, которые видели человека месяц назад, два месяца назад, ты какой-то другой. Какой был такой и остался? Да нет, ты другой. Люди начинают замечать, которые часто не общаются с нами, а я из-за того, что нахожусь всегда в этом процессе, незаметном процессе, мне кажется, это ничего не происходит. И мы начинаем кричать: Бог, куда ты ушел? Бог, что происходит? Почему я не вижу твоей славы? Действительно, почему сейчас не падают стены Иерихона в моей жизни? Почему сверхъестественным образом камни с неба не падают на врагов и так дальше? Все очень спокойно происходит. Плод должен вырасти и созреть. И опять-таки, наша задача – это наблюдать за этим и дать возможность Богу касаться нас больше, глубже и дальше. Почему говорится сейчас о жажде? Почему говорится о том, что мы должны сейчас больше и глубже искать Бога? Мы должны дать возможность этой воде, этому потоку, который выходит из-под храма, который выходит из места обитания Бога, мы должны просто дать возможность ему расширяться, становиться глубже и шире. Мы читаем притчи Иисуса Христа, мы читаем учение Иисуса Христа. И опять-таки, когда приходит момент, и мы начинаем изучать или читать тот момент, когда Иисус Христос сказал: «Я есть виноградарь, а вы ветви, и я отрезаю, я обрезаю». И почему-то это, я не знаю, меня навсегда... какой-то такой чуть напряг. Ну, неприятно. Неприятно. Потому что я говорю, человек для того, чтобы искал освобождение или исцеление, ему, во-первых, нужно увидеть, что ему это надо. И тогда, когда он приходит к Иисусу и говорит: Иисус, это в моей жизни, я не хочу, это мне мешает, с этим я не могу ничего сделать, я с этим не могу разобраться, просто сделай что-то ты. И он, как виноградарь, он обрезает. Все то, что не надо, убирает с нашей жизни. И опять-таки, все сводится к одному и тому же самому. Нам нужно в этих моментах просто быть верными Ему, доверять Ему, следовать за Ним. Зачем мы больше всего сейчас должны следить? Это наше пребывание в Нем. Наше пребывание в Нем. Нужно кому-то послужить, Бог поднимет человека. Если кому-то нужна будет помощь, и мы будем находиться рядом, естественно, Бог. Бог дает мудрость и знание, понимание, мы это делаем, мы это служим. Но сейчас момент, когда Бог готовит наше сердечко к чему-то великому. Я понимаю, мы сегодня проходим все вместе эти вещи, персонально каждый проходит тоже какие-то моменты. И просто я сегодня постарался немножечко собрать все это в кучу. И как мне показал Дусь, то и как я вижу это, просто поделиться с вами. Потому что я знаю, мы сидим здесь, имеем какие-то переживания, какие-то моменты. Люди, которые нас слушают по всему миру, задают те же самые вопросы. И ты просто сидишь дома, получаешь письмо и удивляешься. Это совершенно одно и то же самое. Вот период, вот просто пришла как какая-то эра, как период. Буквально человек начинает рассказывать тебе ситуацию, а ты видишь себя там. А ты видишь, что Бог сейчас точно то же самое делает с тобой в твоей жизни, производит ту же самую работу в твоей жизни. Это говорит, это подтверждение того, что Бог реально сегодня поднимает и готовит свое тело к чему-то очень серьезному. Да. В Иосифа была подготовка серьезная, в Давида была подготовка серьезная, в Моисея была подготовка серьезная, но эти люди реально, это были люди, которые были настолько в воле Бога, которые действительно, ну, один освободил Израиль из рабства, другой сохранил от вымирания не только Израиль, но и весь Египет. Давид был царь Израиля, которым назван был Иисус Христос именем Давида, когда был на земле. Держаться нужно. Нужно держаться просто. Не слушайте. Я говорю, очень много вот вещей. Я персонально, я знаю, потому что разговариваю с людьми, и свидетельства одни и те же самые. Ушел Бог. Да никуда не ушел Бог. Давид сказал, даже если я возьму крылья зари и переселюсь за край моря, и там ты в преисподней, я уйду, и там твоя рука меня будет сопровождать. То есть Бог никуда не ушел. Если мы люди на земле платим какую-то определенную цену за что-то, и мы этим ценим, и мы это охраняем, Иисус Христос, в которого на дланях мы написаны, наши имена написаны на дланях, который отдал свою жизнь, который пролил свою кровь, он не меняет товар. Он не раскидывается товаром. Это его собственность, за которую была уплачена цена его жизни. И когда приходят вот эти моменты, мне нравится одна ситуация из жизни Давида, и укрепился Давид надеждой на Бога. И одно место, я не знаю, для меня, я говорю, с каждым Бог по-разному работает. У меня, когда начинают сверлить какие-то мысли, у меня всегда одно место Писания поднимается и говорит, всякий человек есть лжив. Кто говорит правду, это только один, единственный Бог. Слушай, что Он говорит в твой адрес, что Он говорит в твою жизнь. Прислушивайся к Его голосу, читай Его обетование даже на странице Библии, что Бог написал насчет этого в твою жизнь. И просто ты сможешь укрепляться надеждой на Бога и двигаться дальше. Не поддавайтесь никаким сплетням, никаким разговорам, никаким слухам, потому что в этой ситуации, я говорю, дьявол, он будет пытаться очень сильно надавить на чувства человека, через разум человека. Мы можем пользоваться нашими чувствами в физической жизни. Но когда касается момента духовной жизни, когда духовные вещи происходят, ты не можешь пользоваться своим разумом. Он не проникает во все глубины духа, он не знает, что действительно происходит в духовном мире. И потому даже апостол Павел написал, мы ходим не тем, что видим, не тем, что чувствуем. Мы ходим верою. Знай обетование Бога в свою жизнь, знай, что Бог сказал тебе в твою жизнь, знай, что Он пообещал, и просто твердо стой на этом. Аминь. Хорошо, давайте мы поднимемся. Я не знаю, через какую боль сейчас ты проходишь, я не знаю, через какие моменты проходишь ты сейчас. Просто я знаю одно, если Бог сегодня об этом говорит, если Бог сегодня дает знание, понимание этих моментов, просто это говорит о том, что в этой сфере, в этом направлении Он очень близко. Он любит персонально каждого из нас. И если мы знаем, или вернее, если мы думаем, что в нашей жизни мы знаем наши ситуации, мы можем разобраться с нашими ситуациями, поверьте, так как Он знает нашу ситуацию, так как Он видит наше сердце в этой ситуации, мы этого не знаем и не видим. Потому просто нам нужно в смирении просить Его, Бог, дай силы, дай силы, дай силы. Отец, мы поклоняемся Тебе. Мы любим Тебя. Мы захвачены Тобой. Бог, мы верим в Твои обетования. Мы верим в Твое Слово. Мы верим в то, что Ты обещал, Бог, потому что написано Слово Твое, оно непреложно. Ты не меняешься, и Ты верен исполнить то, что Ты обещал. Мы сегодня просто как люди, как дети Твои, как избранные Твои, искупленные Тобой. Мы просто еще раз и еще раз говорим, мы в Твоих руках. Мы доверяем свою жизнь полностью Тебе. Несмотря ни на какие штормы, ни на какие бури, ни на какие атаки, ни на какие еще попытки дьявола, мы говорим, мы те, которые решили идти до конца, мы те, которые верим Твоему Слову, мы те, которые стоим на Твоих обетованиях, и мы знаем одно, Ты есть Бог славы, Ты есть Бог силы. И то, что Ты обещал, Бог, в последнее время Ты совершишь. Дай каждому из нас просто мудрости, дай каждому из нас силы быть твердыми, Бог, в уповании на Тебя. Ты видишь боль, раны каждого сердца, каждой души, Бог. Какие-то моменты, кто из нас через что проходит, я прошу реально, Бог, Духом Твоим коснись наших сердец. Ты открылся для нас как исцелитель, врачеватель. Ты открылся для нас как тот, который полностью можешь изменить все ситуации. Ты можешь проникнуть в самые сокровенные части нашей души. Ты можешь полностью исправить то, что кажется неисправимым. Бог, мы полностью доверяемся Тебе и просим сейчас, Дух Святый, коснись каждого сердца. Я прошу Тебя, коснись сейчас каждого сердца. Просто пускай Твой мир, Твоя любовь, Твоя нежность согреет, Бог, сердца, которые больны, сердца, которые нуждаются в Тебе, которые, возможно, ранены, которые кровоточат, Бог, которые, на которых, Бог, остались шрамы от войн, от обид, от каких-то еще ситуаций. Бог, мы реально сейчас просим Твоего прикосновения. Мы просим, Бог, Твоего бальзама на каждую рану, Бог, на каждый шрам. Пускай придет Твое исцеление и Твое восстановление. Я знаю одно. Если мы доверили свои жизни Тебе, Ты, Бог, силен провести нас и вывести нас на пространное место. Это Твое обетование, это то, что Ты обещал для нас в Твоем Слове. Спасибо Тебе, любимый. Аминь. Аминь. Воздайте славу Богу.